по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 897-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Предрождественские дни у нас сегодня. И если вы нас слушаете в прямом эфире, то слушайте, пожалуйста, внимательно, потому что я расскажу о наших планах на ближайшее время. И те, кто смотрит нас, те, кто слушает нас в прямом эфире, соответственно, смогут присоединиться к тем программам, которые для вас особенно важны. Ну и также, в общем, понимать, что нас в ближайшее время, во время этих рождественских праздников ждет. Я напомню, что мы с вами читаем Библию, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это за 5 лет. Ну и сейчас мы с вами в книге пророка Иезекииля. Мы с вами в очень непростой части этой книги. Мы с вами читаем о судах над народами, которые окружали Израиль, судах над народами, которые злорадствовали. Кстати, в прошлый раз у нас была очень важная такая тема, я думаю, что она не теряет своей актуальности сегодня. Это тема злорадства над другими. Да, вот порой действительно возникает такое искушение сказать: ну вот так тебе и надо. И действительно, израильскому народу, ну, ему в тот момент, вот он в тот момент заслужил своими действиями, своим отношением к Богу, заслужил именно то, что получил, именно вот этот гнев Божий, он был в данном случае вполне заслуженным. Но я хочу также напомнить вам о том, что израильский народ оставался и остается Божьим народом. И за свой народ, друзья мои, Бог заступается, Господь действительно заботится о том, чтобы его народ оставался настолько, насколько это возможно, в безопасности. И уж точно Господь не позволит злорадствовать по поводу своего народа. Так что вот со всеми подобными чувствами, злорадства, мстительности и так далее, давайте будем осторожнее. Я напомню вот мысли, которые мы несколько раз уже высказывали в этих программах, о том, что даже если стоит вопрос об отмщении, вот как апостол Павел пишет в послании к римлянам, он говорит о том, что, собственно, вот отмщение – это дело Божие. Да, Господь совершает свою месть, и нам нет смысла ударяться в такие вещи, как злорадство и прочее, потому что ни к чему хорошему это никогда не приводит. Итак, по поводу наших ближайших дней. Завтра у нас с вами, опять, если вы нас слушаете в прямом эфире, и, внимание, только если вы нас слушаете в прямом эфире, потому что, ну, если у вас запись, то мы, собственно говоря, вы послушаете то, что вы хотите, и тогда, когда вы хотите. Но если вы слушаете нас в прямом эфире, то завтра, 24 декабря, мы выходим, как обычно, но мы уже не будем читать с вами книгу пророка Иезекииля, мы будем беседовать о Рождестве, так что вопросы о Рождестве, о праздновании Рождества, о смысле Рождества задавайте, пожалуйста, уже сейчас, и тогда вот завтра на эти вопросы мы ответим в первые 20 минутки. А потом мы послушаем одну из наших рождественских проповедей. Наши постоянные слушатели уже с ними знакомы, потому что мы транслируем их в Рождество. Вот 2 года подряд это у нас уже повторялось, но вопросы и замечания, и мысли по поводу этих проповедей у нас бывают, собственно говоря, вот вы их высказываете, поэтому мы с вами и послушаем, и поговорим также. Это завтра. Вот, а вот дальше в пятницу у нас особый день. Это будет рождественский марафон. И это не только то, что происходит на ПСБ, но по страницам Библии. Это будет происходить и в других эфирах, это будут делать и другие ведущие. И эфиры эти будут необычные. Вместе со мной в этой нашей виртуальной студии будут несколько человек. Это будут участники нашей замечательной команды волонтеров. Мы будем говорить о том, что Библия значит для нас. Мы будем говорить о том, что Рождество значит для нас. У нас будет, конечно, рождественская проповедь. У нас будет, конечно, слово рождественское. Но оно не будет предзаписанным. Вместе с волонтерами мы будем беседовать о Рождестве и читать рождественские библейские стихи в прямом эфире. Ну и заодно, кстати, у вас будет возможность познакомиться еще с некоторыми участниками команды по страницам Библии, людьми, которых вы видите в комментариях, людьми, которые отвечают на ваши вопросы, и людьми, которые, ну вот, наконец-то у них будет возможность также пообщаться с вами в прямом эфире, и я уверен, что этой возможности они ожидают. Дальше, со следующего понедельника, готовьтесь, пожалуйста, вот еще к чему. Со следующего понедельника мы вернемся по страницам Библии, мы вернемся к нашей теме, мы будем продолжать книгу пророка Иезекииля. И, между прочим, там все равно будет несколько рождественских и новогодних тем. Ну, как мы с вами уже видели, да, когда читали 21 главу, мы видели, почему так важно Рождество. Мы видели, что вот царь из дома, из рода Давида пришел, и это Мессия, и до него, то есть после Сидекии и до Иисуса Христа, никто не будет, никто не воссел на престоле из дома Давида. Именно поэтому, кстати, важно то, что говорит ангел, обращаясь к Марии. Ну, мы с вами об этом уже беседовали. Так вот, мы вернемся к книге пророка Иезекииля, и у нас еще будут 4 передачи по книге пророка Иезекииля. Ну и дальше, в первую неделю января, ну, немножко больше, чем в первую неделю января, у нас будут и повторы наших вводных программ, и также будет повтор рождественского цикла из 5 передач. Собственно говоря, вот накануне Рождества по восточному календарю, по православному календарю, 5 рождественских программ мы с вами послушаем. Так что вот такие у нас с вами планы, такой у нас с вами планы на будущее, на ближайшие наши дни, на ближайшие недели. Ну и потом уже вернемся к нашим текстам, вернемся к книге пророка Иезекииля. Некоторые спрашивали, что дальше, что в Новом Завете. А в Новом Завете послание к Титу. Да, вот уже в январе мы с вами к посланию к Титу перейдем. Кстати, Наталья Пыжуга здесь интересный комментарий прислала. Я не могу его не прочитать. Он связан и с тем, о чем мы говорили в эфирах, и с тем, о чем мы говорим сейчас. Помните про пророчество, про смысл пророчеств, про то, как Бог открывается. Наталья пишет: «В наше время пророчество нам дано через Новый Завет. Евангелие до самого пришествия, все пророчества там даны, поэтому пророки не нужны». А так ли? Вот некоторые христиане скажут, что так. Я напомню, что мы готовим эти программы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Доктор Маги отвечал на этот вопрос следующим образом. Он говорил: смотрите, современное пророчество – это скорее изъяснение Священного Писания, это понимание Священного Писания, это соотнесение Священного Писания с жизнью конкретных людей. Ну, то есть, вот ты читаешь Писание, и ты понимаешь, что там говорится, ты понимаешь, как это относится к тебе, ты понимаешь, как это относится к другому человеку, к другим людям, ты понимаешь, как это относится к Церкви Христовой, ты можешь об этом говорить и говоришь об этом не стесняясь, говоришь об этом смело. Даже тогда, когда нужно обличать, ты обличаешь, понимая, что да, вот это говорит Священное Писание, если кто-то с тобой не согласен, но это проблема несогласных, а это не проблемы твои, и уж тем более это не проблема Божия, не проблема Священного Писания. То есть пророчество сегодняшнее, современное пророчество, как раз и состоит в изъяснении Писания, в том, чтобы доносить до людей Божие Слово. Вот это как раз то, о чем говорил доктор Маги, это как раз вот то, как он понимал, и как, кстати, многие христиане понимают этот фрагмент. Я с этим согласен. Знаете, что получается у нас на сегодня порою? Люди, которые настаивают на, скажем так, особом пророческом служении сегодня, в современности. Они зачастую начинают говорить о том, что ну вот, давайте слушать пророков, и они слушают современных пророков, но при этом вот этого современного пророческого служения там больше, чем священного писания. И вот люди теряют контакт со Словом Божьим, люди теряют контакт с Божьим откровением, потому что вот они уходят в это слушание современных пророков. Вот это вот вещь недопустимая. Что бы у нас ни происходило, действительно на первом месте исполнение Святым Духом и чтение и изучение Священного Писания, Слово Божие. Я не устаю повторять, что одна из проблем современной церкви как раз и заключается в том, что мы не читаем Библию. Молодые христиане зачастую не читают Библию. Тут, кстати, я сейчас отвлекусь, но вернусь к нашей теме. Она важна, но и вот, это вот, вот этот комментарий, который я хочу сделать, тоже нужен. Тут несколько дней назад был такой вопрос, я сказал о том, что, знаете, вот вас могут забыть, или вас точно забудет ваш работодатель, вас могут забыть ваши друзья, даже в церкви, скорее всего, если вы уйдете из церкви, вас скоро забудут, а вот Бог помнит, Бог не забывает. И был такой комментарий, что... На что в вашей церкви забывают людей, которые оттуда ушли? Вот в нашей, пишет человек про свою поместную церковь, или точнее про ту поместную церковь, куда он ходит, вот в нашей не забывают, у нас людей помнят. Слава Богу, да, и он пишет, что молится за людей. Слава Богу, что у вас так. Я просто, и опять-таки, я не буду сейчас вас просить, друзья, написать за или против, это немножко не тот формат, и слава Богу, что это не тот формат. Но просто скажу, что действительно есть немало, немало церквей, в которых, особенно это большие церкви, в которых ты можешь уйти из церкви, и этого никто не заметит. Даже уйти из малой группы этого никто не заметит. И это проблема. Это проблема современности. Так вот, сегодняшние современные церкви пренебрегают чтением Божьего Слова. Одна из проблем — это вот такая вот незаметность людей и то, что человек может уйти, и это будет, ну, всем все равно. И другая проблема — это как раз Божие Слово. Молодежь зачастую не читает Священное Писание, не читает Божие Слово. И вот здесь очень четкую грань нужно провести. Я знаю и отлично понимаю, что есть христиане, для которых, конечно, пророческое служение — это служение не прерывающееся, это служение продолжающееся и сегодня. И знаете, я не буду с этим спорить, я просто скажу, что мы немножко различаемся здесь во мнениях, в оценках. Но если это для вас так, то тут две вещи, две просьбы, на которые это даже не просьба, это то, на чем настаивает Священное Писание. Во-первых, обладание особыми дарами Святого Духа не должно быть признаком какой-то духовной особенности или особенного духовного величия, духовного превосходства, вот это слово, да, духовного превосходства. Апостол Павел об этом говорит, прочитайте 12, 13 и особенно 14 главы первого послания к Коринфянам. Я вспоминаю случай, это уже было давно, и я надеюсь, что сейчас такого не бывает, когда молодежь на молодежной конференции, такая конференция харизматических церквей, и вот сидят две девчушки, наверное, лет по 18 им, и одна другой говорит: «А у тебя сколько ангельских языков?» Это такая: «Один». «Ой, а мне Господь даровал уже 5 разных ангельских языков, во». И я понимаю, что тут можно, конечно, улыбнуться, тут можно посмеяться, но, знаете, это не смешно, это скорее грустно, потому что тогда, извините, пожалуйста, эти языки, обладание языками, оказывается как бы признаком духовного превосходства. Вот это недопустимо. И второе, ни одно пророчество человеческое или данное через человека сегодня, если вы принимаете такое, если вы принимаете эти пророчества, то ни одно из них не может, не должно заменять собой Божие Слово. Вот Бог говорит... Бог дает свое слово. И все, что происходит сегодня, ну, скажем так, я могу говорить о том, что мне Бог открывает для моей жизни или даже для жизни другого человека, настолько, насколько это соответствует Священному Писанию, настолько, насколько это основывается на Священном Писании. И обратите просто внимание, не просто не противоречит. Иногда говорят, да, оно должно не противоречить, и все этого достаточно. Нет, этого недостаточно. Есть немало вещей, которые не противоречат Писанию напрямую, но при этом также и не соответствуют Священному Писанию. То есть вот я могу говорить с человеком и сказать, знаешь, мне кажется, вот мне Бог открывает вот то-то, то-то по таким-то, таким-то причинам. Но дальше... Дальше это отношение Бога с этим человеком. Он сам уже будет молиться, он сам будет искать волю Божью. Опять вспоминаю реальный случай, когда молодой человек таким образом... Я не знаю, честно он поступал или нет. Очень надеюсь, что честно, ну, потому что хочется все-таки доверять честности людей. Он пытался уговорить девушку стать его женой и сказать, что мне было Божие пророчество по поводу того, что ты будешь моей женой. Она говорит, ну я же не знаю, я вот не уверена, мне Бог пока такого не открыл. На что он говорит, тебе Бог открывает, только ты ему непослушна. Бог тебе говорит через меня, ты будешь моей женой. И, кстати, Божьему слову это не противоречит, нехорошо человеку быть одному. Вот, и, кстати, тогда вот эта женщина, девушка говорит, ну, знаешь, я подумаю, но все же я предполагаю, что обоим Господь должен что-то открыть. Это не просто про то, что это не противоречит Божьему слову. Вот так, то есть не нужно превозносить один дар над всеми остальными. И опять-таки это мысль, которая, собственно, исходит из первого послания к Коринфянам. Ну и мы приходим к тому же самому, о чем уже говорили, к тому, что очень нужно и очень важно читать Священное Писание. Понимаете, отвлечься от этого, уйти от этого очень легко. Я имею в виду уйти от центричности Христа и центричности Священного Писания в нашей жизни. Только, ой, ребят, занести может очень далеко. И потом сам такой подумаешь... И не обрадуешься. А куда же я попал-то, а? И самое главное, а я зачем здесь? Вот не просто куда я попал, а зачем я здесь? Зачем я сюда попал? Так, Саня пишет, это еще к старому эфиру за ноябрь, насколько я понимаю. Но есть вопросы, которые приходят уже к записанным эфирам. Я не знаю, когда Саня это послушает, но я отвечу здесь. Касаемо возложения рук, как на соработника. Это понятно. Но сейчас, пишет Саня, многие христиане... возлагают руки на людей чуть ли не по каждому поводу. Как к этому относиться? Давайте так, я не знаю здесь конкретику, могу сослаться на то, о чем мы с вами уже говорили. Возложение рук – это скорее подтверждение Божьего призвания. Подтверждение того, что уже сказал и что сделал Бог. Мы говорили с вами, и опять-таки кто-то с этим согласится, кто-то с этим поспорит, ну и что? Да, вот это нормально. Мы говорили с вами, что само по себе возложение рук, вот просто как действие, не имеет какого-то магического значения. Ну, то есть вот за счет этого, за счет того, что на человека возложили руки, с ним что-то особым образом, магическим образом происходит. Нет, это подтверждение того, что человек является уже вашим соучастником в Божьем деле. И когда апостол Павел говорит о том, что рук ни на кого не возлагай поспешно, он говорит совершенно точную правильную вещь. Это как раз по поводу той практики, что на кого угодно по любому поводу возлагать руки. Нет, нужно сначала испытывать, нужно сначала смотреть, нужно сначала убедиться, что это действительно человек, который призван Богом. Но уж точно мистического действия, мистического значения здесь нет. Пишет Татьяна Колос. Слава Богу за вашу трансляцию. Да, Татьяна, рассказывайте, пожалуйста, друзьям. Сейчас, особенно в рождественское время и в новогоднее время, будет возможность послушать старые эфиры, уже вышедшие у нас раньше. И, может быть, что-то такое поднагнать, да, нагнать то, что вы не успели, то, что вы пропустили. Также для тех, кто подключается к нам, будет возможность послушать наши такие установочные эфиры, где мы говорим, собственно, о том, как происходит чтение и изучение Священного Писания. Так что подключайтесь, пожалуйста, и другим помогайте. Надежда Романова спрашивает, как относиться к тому, что в некоторых церквях женщина – пастор и проповедник, хотя есть братья, вполне способные нести это служение. Мы об этом тоже говорили. И я тоже хочу здесь сослаться на наши уже вышедшие программы, которые вы можете найти на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте по страницам Библии. И вот там это послушать. Мы говорили об этом в первом послании к Тимофею. Вообще у мужчины и у женщины все-таки разные призвания, и в Божьем служении тоже. Я не разделяю, и не только я, а также вот об этом говорил доктор Маги, вот в тех передачах, на которые сейчас ссылаюсь, я не разделяю мнение о том, что женщина никогда не может быть пастором. Существуют исключительные случаи, когда... Ну, допустим, какая-то маленькая община, село, да, на селе, ну, или в городке небольшом. И вот просто некому, да, вот некому взять на себя это служение. Ну, вот это такова реальность, да. И вот тогда вопрос, что лучше, женщина, которая станет пастором, или церковь, которой просто не будет? Ну, вот нет служения. И я знаю, опять-таки, ситуации, я думаю, тоже вы знаете о женщинах, о сестрах, которые берут на себя служение, но они молятся о том, чтобы появились братья, появились мужчины, и они трудятся, они реально что-то делают для этого, да, для того, чтобы такие люди были. И тогда уже пасторское служение они передают. Вот, бывает и по-другому, к сожалению, и опять мы об этом говорили в нашей предзаписанной части, сейчас я просто повторю то, что вы могли уже слышать. А бывает так, что женщина-пастор несет служение, при том, что есть братья, способные служение на себя взять, есть братья, которые способны к этому подключиться, она несет это служение, и она удивляется, слушайте, а что-то у нас мужчины в церкви или братья в церкви такие неактивные, а почему бы это, а... Но при этом вот такое пасторское служение в такой роли обычно несут сильные и властные женщины. И у них мужчины, братья в церкви по струночке, выдрессированные. Вот, они просто ходят по струночке, и они не могут и рта раскрыть без одобрения этой сестры. И тогда надеяться на то, что появятся сильные лидеры, вы знаете, на это надеяться уже, в общем, бесполезно. Просто потому, что они откуда им появиться, а поле уже испорчено, то поле, на котором они могут вырасти. Может ли Бог этому как-то противостоять, что-то по этому поводу сделать? Да, конечно, может. Может решить этот вопрос и решает этот вопрос. Но эта ситуация серьезная. И вот как раз, читая первое послание к Тимофею, вторая глава, мы говорили о том, что это далеко не лучший вариант для церкви. Есть ли женщины, которые могут хорошо проповедовать? Да, да, есть. И женщина занимается, может заниматься учительством под, внимание, под авторитетом мужчины. Когда мужчина ее на это поставил, когда она подотчетна. Кто-то скажет, ну это старомодно, у нас же сейчас равенство и там равноправие. Слушайте, равенство и равноправие – это одно. Я сошлюсь еще раз на то, о чем уже говорил. Знаете, вот когда мужчины смогут рожать детей и выкармливать грудью, тогда женщина, допустим, в любой ситуации сможет быть пастором. То есть тут какие-то очевидные вещи, которые в современной культуре становятся неприемлемыми. Но в Священном Писании они высказываются и они доносятся бескомпромиссно. Опять-таки, бывают исключения. И бывают ситуации, когда лучше, чтобы была церковь, в которой проповедуют, учат женщина, сестра, чем не будет никакой церкви. Это реальность. Как-то на одной большой международной христианской конференции я говорил с такой женщиной, она в деревне, пастор, это не в России даже, она служила, и она говорит, да, Господь мне показал, что нужно заниматься этим служением, и как только у нас будут, а они там уже появлялись, как только будут братья сильные, готовые взять на себя служение, я это служение передам. И интересно, что через какое-то время я узнал уже по интернету, что она выполнила это обещание. И действительно, это служение было передано, и церковь растет и развивается. Пишет Зинаида, очень доступно и поучительно. Благодарю. Читайте Божие Слово. Я обращаюсь тут не только к Зинаиде, а и ко всем. Читайте Божие Слово и возрастайте в нем. Собственно, этим мы сейчас с вами будем заниматься, совершив молитву. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Прибудь сейчас с нами. Направляй нас, когда мы читаем Твое Слово. Да будет слава и хвала Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 897-я встреча у нас с вами сегодня. В прошлый раз мы видели буквально исполнившееся пророчество о Тире. Мы видели, как это исполнившееся пророчество свидетельствует об истинности Божьего Слова. Тир был одним из самых впечатляющих городов во времена Иезекииля. Иезекииль сам никогда там не был, но вот здесь он дает одно из наиболее подробных пророчеств о судьбе этого города. Ну а сейчас, в 27 главе, перед нами плач о великом городе Тире. И знаете, я не хочу преуменьшать значение этого города, он действительно велик. Да и сам плач – это невероятно красивая песнь, это поэзия высочайшего уровня. Тир, столица мореплавателей, уподоблен здесь большому кораблю, попавшему в кораблекрушение. А что же это такое было, что потопило Тир? Почему этот корабль утонул? Давайте начнем читать 27 главу с 1 по 3 стихи. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах. Так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты». Итак, что потопило Тир? Да то же, что и город Петра, о котором мы с вами уже говорили. Это гордыня сердца, это блеск и напыщенность народов. Ведь народы приходят и уходят, государства приходят и уходят, большие города приходят и уходят. Да, даже великие государства, даже великие империи рано или поздно сходят с исторической сцены. Так происходило в те времена, так происходит и сегодня. Именно такая картина нарисована в этой главе. Вы помните, что жители Тира были мореплавателями. Среди основанных ими колоний был, например, и Фарсис, тот самый город, куда купил билет Иона, но так до Фарсиса и не добрался, так Фарсиса и не увидел, зато он увидел большую рыбу изнутри. И вот указание на колонии Тира мы находим здесь же в 25 стихе. «Фарсисские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей». Да, это город, про который знали, это город, с которым считались, огромный коммерческий центр, имевший торговые связи со всем миром того времени. Читаем 17 стих. «Иудея и земля Израилева торговали с тобою. За товар твой платили пшеницу минивскую, и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом». Здесь перечисление дорогих товаров того времени, то, что представляло собой люкс или роскошь. А древесное масло, кстати, это, скорее всего, оливковое масло, и, вероятно, очень качественное оливковое масло. Тир был действительно великим коммерческим центром. И вот тут интересная параллель, которую мы находим в Новом Завете. Это пророчество о Вавилоне, который тоже станет великим коммерческим, экономическим, политическим, культурным центром мира в последнее время. И именно Вавилон станет столицей Антихриста. Я прочитаю о Вавилоне последнего времени всего несколько стихов. Прочитаем из Откровения Иоанна Богослова, 18 глава, начиная с 11 стиха. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих». Видите, какая параллель к тому, о чем мы с вами читаем здесь в 27 главе. Тир действительно во многом становится прообразом Вавилона последних времен. Это торговый центр, это центр бизнеса и центр разврата. Но параллели есть, конечно, не только с Вавилоном последних времен, параллели есть с любым современным мегаполисом. Здесь действительно можно купить все, что хочешь. Только были бы деньги, только было бы желание, только назови цену и договорись об этой цене. Говорят, что у нас сегодня эпоха материализма. Да, наверное, это так и есть. Но не надо думать, что мы с вами в этом плане первые. Не надо думать, что мы с вами в этом плане принципиально отличаемся от людей древности. Там тоже было немало материализма. Только, пожалуй, товары были несколько иные. А так, вот это стремление продавать, стремление покупать, стремление наживаться, стремление обогащаться, стремление иметь все лучшее, все самое новое, самое крутое – это стремление, которое и в древности было тоже. Это не наша только история. И играла музыка в Тире и в Вавилоне, и звенел смех, и взлетали брызги шампанского. Но Бог все это остановил, все это стихло, и звучит теперь плач по великому городу. В последние дни тоже будет великий плач, когда рынок акций рухнет, он просто схлопнется, и все финансовые запасы не будут стоить ровным счетом ничего, все это будет совершенно бессмысленно. И выяснится тогда, что все, что вы считали ценным, обращается просто в пыль на пальцах. Это сказка «Золушка», только умноженная на 1000, на 10 000, на 1 000000. Помните, как карета превращается в тыкву? Вот примерно то же самое коснется в то время и всего мира. Это будет трагедия для людей, которые живут ради денег. Да, кстати, это не значит, конечно, что нам теперь не нужно наслаждаться, не нужно пользоваться материальными благами. Конечно, нужно. Вопрос в том, чтобы не прирастать к этим материальным благам, чтобы не делать из них идола. Если человек считает, что его жизнь зависит от материального благополучия, и будь он в 10 раз беднее, он станет также в 10 раз несчастнее, то такой человек уже несчастен. Кстати, и в церквях сегодня тоже есть достаточно серьезная проблема, связанная как раз с материализмом. Вместо проповеди, глубокой проповеди Божьего Слова, вместо молитвы, в которой мы посвящаем себя Богу, в церквях зачастую слишком много забавы. Мы играем в игры, болтаем о том, о сём. Ну и иногда, конечно, приправляем эту болтовню одним-другим библейским стихом. Ну, на всякий случай, чтобы показать, насколько мы религиозны и насколько мы набожны. Так же было и в Тире, и в Иерусалиме. Там тоже были люди, которые играли в религиозность. Было немало людей, которые даже на поклонение ходили. Но поклонение это было каким-то ненастоящим, игрушечным. И вот Бог этот город, город Тир, уничтожил, потому что у них были и возможности, но была также и ответственность. Да, всякий раз, когда Бог дает нам возможность, а материальное благосостояние – это ведь тоже возможность, вместе с этой возможностью приходит и ответственность. Если мы не исполняем эту ответственность, то Бог заберет у нас и эти возможности. Но мы возвращаемся к тексту и читаем 32 стих 27 главы книги пророка Иезекииля. «И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто, как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы, множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли». Тир был нужен, он был необходим миру того времени. Тир изображается здесь как великий корабль, который просто утонул. Читаем 34 и следующие стихи. «А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало». Это вот как раз про то обесценивание ценностей, которое произошло тогда и которое будет также в последнее время. Идем дальше, 35 стих. «Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки». Нет уже ни музыки, ни смеха, ни золота, ни серебра там, где когда-то находился город Тир. Есть только развалины великого города, осужденного небесами. И в этом есть также огромная правда для нашего поколения, для нашего времени. И вот такая она, 27 глава книги пророка Иезекииля. Жаль, что у нас сегодня нет времени остановиться на ней подробнее. Помните, что у нас с вами продолжается путешествие по страницам Библии. И я еще раз повторяю, перечитывайте, пожалуйста, Священное Писание целиком, перечитывайте те главы, которые мы с вами порой выборочно читаем в наших трансляциях. Судьба Тира – это судьба любого коммерческого центра. В какой-то момент люди начинают думать, что они неуязвимы. Корабль Тир утонул, даже при том, что он считал себя неуязвимым. Почему? К этому мы подойдем в 28 главе. Начинаем с вами ее читать, первые два стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем, в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Да, здесь говорится о двух правителях. Во-первых, мы читаем о начальствующем в Тире. А дальше, начиная с 12 стиха, будет идти речь о царе Тирском. 12 стих. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог». И вот понимание сущности этих двух начальствующих поможет нам, между прочим, подготовиться и к пониманию откровения Иоанна Богослова. О каком царе идет речь? Конечно, это не царь Хирам. Вы помните, что когда-то Давид дружил с царем Хирамом, потом, правда, у Соломона с ним как-то не сложилось, но я не думаю, что Давид дружил с плохим человеком, с плохим царем. Однако дальше, после Давида, цари менялись и в Иудее, и в Израиле, и, конечно, и в Тире тоже. Цари приходили и уходили. И вот интересно, что когда говорится здесь о царе, контекст здесь явно показывает, что речь идет не о человеке. Вы помните, как сатана обещает Иисусу царство мира и говорит, что вся власть или все царства принадлежат ему, сатане. Интересно, что Иисус не стал с ним на эту тему спорить, потому что в тот момент действительно мирские царства принадлежали ему. Но Иисус не будет идти у него на поводу. Иисус все равно воцарится, только без помощи сатаны. Ему не надо было заключать договор с сатаной. Да, сегодня именно сатана – повелитель царств этого мира. Нравится нам это или нет, не столь важно. Именно он стоит сегодня за мировой политикой. Итак, суд над начальствующим, и потом суд над царем. Пройдет некоторое время, и Бог даст, мы с вами дойдем до 13 главы Откровения Иоанна Богослова. И мы будем говорить про Антихриста. Я, кстати, считаю, что понадобится не один, а два человека для того, чтобы исполнить Божий замысел для Антихриста. И ведь Иоанн не случайно говорит в своем послании, что много антихристов уже пришли в мир. Но в тот момент, в конце мира, в конце света, будут два правителя. Один светский, один духовный. Один правитель будет отрицать Иисуса Христа. Это светский правитель, атеистическая власть. Другой же подражать ему. Это правитель духовный, или точнее религиозный. Ну а здесь, в 28 главе книги пророка Иезекииля, перед нами прообраз правительственного тандема сатаны. Ну, давайте начнем с первых стихов главы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Мы с вами возвращаемся к вопросу о том, что потопило этот корабль, Тир. Да, именно в этом и состоит грех сатаны. Сатана вообразил себя Богом. Читаем дальше, третий стих. «Вот ты премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя». Тут интересно, что пророк снова вспоминает о Данииле. Иезекииль и Даниил были современниками, возможно, Даниил даже немножко младше. И Иезекииль относится к Даниилу с огромным уважением. Даниил находится в столице Вавилона, и его мудрость к тому времени уже действительно известна. Уже в молодости Даниил противостоял вавилонским мудрецам. Кстати, опять-таки, не надо списывать со счетов этих мудрецов. Мудрецы древнего мира были действительно умными и даже мудрыми людьми. Они действительно имели сверхъестественную силу. Только получали они ее, ну, по крайней мере, вавилонские мудрецы, никак не от бога Яхве. Итак, Даниил в смирении противостоит этим мудрецам, а наш герой, начальствующий в Тире, вообразил, что он мудрее других. Повторюсь еще раз, я думаю, что начальствующий в данном случае – это носитель политической власти. И о его судьбе говорится в 10 стихе. «Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». В Откровении Иоанна Богослова перед нами будут два зверя. Религиозный лидер последнего времени – это зверь, который исходит от земли. Он придет от Израиля. Политический же лидер придет из язычников, и это будет зверь с моря.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше 12 стих – это плач о царе Тира. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Я думаю, это не столько про конкретного царя Тира, который царствовал в то или иное конкретное время. Скорее, это про сатану, который стоит за спиной тирского царя. И тут перед нами один из библейских фрагментов, который говорит о происхождении зла и о происхождении самого сатаны. Читаем 13 стих. «Ты находился в Эдоме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Итак, в момент своего творения сатана был мудрейшим из всех, кого сотворил Бог. При этом он также был и красивейшим. Между прочим, если вы думаете, что у сатаны рога и копыта, то вы невнимательно читали Библию, а возможно, вы больше читали литературу средневековую или литературу Возрождения, нежели Священное Писание. Ведь именно там появляется этот образ – сатаны, такого черта с рогами. Приходит он туда из греческой мифологии, которая, в свою очередь, восходит к мифологическим представлениям жителей Малой Азии. Но сатана совершенно не про это. У него нет рогов и нет копыт. Более того, сатана может представляться как прекрасный, красивейший. И даже его служители могут представляться как ангелы света. Я лично знаю таких людей. На самом деле они служители сатаны, но выглядеть могут очень красиво. В свое время, когда я был еще молодым верующим, один такой человек чуть не увел меня с истинного Божьего пути. Да, Господь сохранил меня, Но мне все это было тогда нелегко. Читаем 15 стих. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнялось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». Знаете, если вы полагаете, что вы образец святости, смирения и послушания, тогда вспомните, как и почему упал сатана. Собственно, по тому же самому, по гордыне своей. Если пал сатана, то что уж говорить о нас? Без Бога мы просто слабые люди. Я хочу вернуться к 14 стиху 28 главы. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». Он был помазанным херувимом, он должен был осенять, он должен был защищать, но вместо этого перешел в нападение. Что же это за беззаконие такое, которое совершил сатана? Иезекииль об этом говорит лишь мельком. Гораздо подробнее об этом написано в книге пророка Исаии, 14 глава. «Как упал ты с неба, десница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Он хотел вознести свой престол. Он был в мятеже против Бога и хотел независимости от Бога. Давайте вернемся к книге пророка Иезекииля, 28 глава, 13 стих. «Ты находился в Эдоме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Он находился в Эдемском саду, и этот Эдем, конечно, не из нашего мира. Сатана имел доступ к самому Богу в небесах. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». Да, он был красавцем, он умел красиво говорить, он красиво пел, скорее всего, но гордыня погубила его. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». И дальше 17 стих. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». И знаете, вот это меня утешает, потому что я лично никак не смогу противостоять сатане. Я благодарен Богу за то, что он сам с ним справится, сам с ним разберется, сам его повергнет. Сатана был умным и красивым. И знаете, можно стать глупцом и в мудрости, и в красоте, если вынести Бога за скобки. Читаем 18 стих. «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И знаете, живя в этом мире, живя в этой вселенной, мы молимся, чтобы это пророчество о сатане, о низвержении сатаны, исполнилось как можно скорее. И дальше здесь же, в 28 главе, короткое пророчество о Сидоне. Однако обратите внимание на то, что нигде не сказано, что Бог разрушит Сидон целиком. Еще эта глава говорит о восстановлении Израиля. Читаем 25 стих. «Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою перед глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог их». Понимаете, никто не может противостоять Божьему замыслу для Израиля. И это здорово. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.